Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И здесь, в нашей студии, с удовольствием приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И вместе с нами, вместе с вами сегодня здесь, в программе «Светлый вечер», священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый светлый вечер.
Отец Григорий, хотелось поговорить на тему, которая довольно редко звучит в эфире. Не очень она популярна. Если у нас возникает разговор о каких-то группах людей, которым требуется наше особое внимание, наша милосердная помощь, как правило, вспоминаются люди, страдающие какими-то серьезными заболеваниями, больные дети. Но очень редко звучит тема больных стариков. Зачастую в нашей реальной жизни старик – это уже, как правило, человек больной, ну, по крайней мере, нездоровый. И, казалось бы, вот эта группа привлекать особое внимание христиан, но почему-то не привлекает. Что в нас не так?
Я думаю, что эта тема действительно очень важна, и очень хорошо, что мы сегодня решили обратить на эту тему внимание, потому что, ну, здесь сразу несколько факторов. Во-первых, как христиане, мы, конечно же, знаем, что одна из первейших заповедей, еще даже не христианская, а еще Ветхого Завета, «почитай отца и мать». И я думаю, что христианин должен понимать эти слова. Господь вот в Евангелии говорит, что не только буквальное понимание заповедей важно вот для нас, для его учеников, не только убивать нельзя, но и гневаться нельзя. И то же самое, вот, наверное, мы можем применить и к заповеди «почитай отца и мать», не только своих родных родителей, те, кто дали тебе непосредственно кровно жизнь, вот их надо почитать, а все остальные нет. Подумаешь, там старик. Нет, я думаю, что христианин должен относиться с почтением к всем людям старшего поколения, ко всем родственникам, независимо от того, кровные они для него родственники или нет. И мы живем в такое время, когда это, наверное, хорошо. Достижения современной медицины приводят нас к тому, что продолжительность жизни, в общем, увеличивается у людей. Даже сейчас, в эпоху пандемии, все равно продолжительность жизни большая, она продолжает расти. Но вот таких лекарств, которые действенно спасали бы людей от старческих заболеваний, таких лекарств нету. Люди живут долго, но вот этот последний этап жизни часто сопровождается и деменцией, физическими какими-то тяжелыми заболеваниями. Вот нам очень важно людям более молодым, таким вот, как я, моим ровесникам, тем, кто еще младше, тем, кто чуть постарше, конечно, проявить вот всю заботу, все внимание, все почтение христианское к людям старшего поколения. Почтение к родителям, оно ведь в разном возрасте очень по-разному проявляется. Маленький ребенок, который вот чуть-чуть там подрастает, начинает что-то соображать, он должен проявлять свое почтение прежде всего в послушании. Он слушается папу и маму, вот это его почтение к родителям. Там, в зрелом возрасте нет такой необходимости слушаться. Человек уже вырос, он уже сам самостоятельный взрослый человек. Не все, что говорит папа и мама, нужно обязательно непременно приводить в жизнь. У него, может быть, уже там своя семья, свои какие-то обязанности, свои взгляды какие-то на жизнь, а мама там, скажем, вмешивается куда-нибудь. Ну, все равно надо ее почитать. Но уже это не послушание, а это забота, это внимание, это позвонить, это приехать, это там поздравить, это помочь материально, привезти продукты. И вот когда человек пожилой, то это тем более, значит, почтение окружить заботой и вниманием. Это очень, очень важно. И у кого нету такого вот... Господь не дал креста вот ухода за своими собственными папой, мамой, бабушкой, дедушкой, значит, нужно посмотреть, оглянуться, вот, а у соседа, а у моего ближнего, а у того человека, с которым я в одном приходе, может быть, у него есть пожилые родители, нужна какая-то моя помощь, которую я могу оказать, это очень христианское дело.
Вы знаете, вот опыт подсказывает, что очень многие из нас умом это все понимают, а на практике не хватает терпения даже на своих ближайших родных. Ну, начнем с того, что, объективно говоря, старики очень тяжелые люди. Они, как правило, очень не похожи на нас. Они...
И на себя.
И на себя в нашем возрасте тоже. Они раздражительные, они капризные, они бесконечно повторяют одно и то же. Они цепляются с какими-то маломотивированными требованиями, типа поставь чашку именно вот на эту полочку, а блюдечко именно вот сюда положи, и никак нельзя на сантиметр сдвинуть. То есть логики в этом нет никакой, но ему почему-то, этому человеку, очень важно, чтобы это было так. И терпение очень мало у кого хватает. Вот когда семьи были большие и состояли из нескольких поколений под одной крышей, на каком-то подсознательном уровне люди привыкали что-то терпеть от стариков. Но таких семей становится все меньше, и все больше становится семей, где вообще либо один родитель, и там, скажем, одна мама и одна бабушка. И понять, откуда, из каких резервов внутренних брать это терпение и жалость, и нежность к этим людям, которые только, казалось бы, раздражают, вот как это все в себе воспитать? Потому что мы все понимаем, что так надо, но у нас ничего не получается.
Это действительно тяжелый труд, и требуется много, как вы правильно сказали, терпения и мудрости, чтобы вот этот уход за пожилыми людьми обеспечить. И вы сказали, что вот раньше были другие семьи. Я думаю, даже дело не в том, что воспитывалось какое-то особое терпение в людях, а в том, что эта нагрузка, она несколько распределялась на большее количество людей. Если это большая семья, где много людей вот в каждом поколении, то и уход за самым старшим поколением, он так вот распределялся по многим-многим людям, представителям этой большой семьи. В 20 веке действительно семьи стали маленькие, по-моему, это называется нуклеарная семья, когда вот папа, мама, там ребеночек или двое детей, там трое, и этот крест, эта нагрузка, она вот легла на буквально одного-двух человек. Говорят, что сейчас мы отходим от этого и опять двигаемся в сторону таких более широких семей, и многодетных семей становится больше, и вообще родственные связи начинают иметь большее значение. Дай бог, чтобы действительно вот это движение произошло, и чтобы нагрузка ухода за пожилыми людьми вот так вот распределялась на большее количество людей. Что касается того, как достичь вот такого состояния, когда ты понимаешь, где нужно потерпеть, а где не нужно терпеть. Но действительно, тут нужна большая мудрость, и христианин, я думаю, прежде всего должен молиться, чтобы Господь дал вот эту мудрость и это терпение. Кроме того, кроме молитвы, нужно и какие-то действия предпринимать, читать специальную литературу, советоваться со специалистами, которые знают, как правильно обращаться с пожилыми людьми, не стесняться вот тут прибегать к какой-то профессиональной помощи. Иногда, там, где есть такая возможность и необходимость, стоит, наверное, сиделку какую-то вот пригласить, нанять, которая там какую-то часть этой работы могла бы взять на себя, и тогда у тебя высвободится больше сил, чтобы проявить именно вот именно сыновью любовь или дочернюю любовь, заботу, а так у тебя вот весь твой как бы жизненный ресурс будет съеден обязанностями таким более техническими.
А нет ли у нас какого-то, кстати, клишированного сознания, что вот мы христиане, и христианская семья должна выглядеть так и так? Например, если ты православный, то значит у тебя должно быть там 5 детей минимум, 3 детей – это самый минимум. Обязательно у вас должен быть дом, где вы все вместе живете со своим старшим поколением, просто потому что это вот по-христиански. А если вы атомизированно существуете где-то отдельно в разных квартирах, христиане... и у вас один ребенок, например, это вот уже не совсем правильно.
Христиане могут существовать в очень разных условиях, и есть христиане, которые живут в одиночку, в пустыне, бывали такие в разные эпохи, в современном мире тоже такие есть. Монах, который вот в какую-то свою келью ушел, у него нет ни мамы, ни папы, ни многодетной семьи, он живет, наоборот, очень одиноко. Есть христиане, которые живут в многодетных семьях в качестве разных членов этой семьи. Христианство – это не какой-то социальный статус, а это устроение твоей души, это когда ты ученик и друг Христов. Но действительно, к вопросам семьи мы, христиане, это не то, что это клише какое-то, просто у нас другое отношение к семье христианское. чем у людей, далеких от церкви. Для людей, далеких от церкви, семья — это может быть что-то разное, много разных там представлений. Это там какой-то социальный институт, который вот позволяет там как-то легче, проще прожить, жить вместе, там еще может быть что-то. Для христиан семья — это путь к спасению, это... Дело не в том, что вот как-то проще жизнь пройти рука об руку, а дело в том, что, отдавая себя другому, живя ради другого, ты обретаешь спасение своей души и спасение души этого другого человека. Вот путь такого вот соединения во Христе, жизни ради друг друга и рождение детей в том числе, это для нас очень много значит. Это не вопрос клише, это просто вопрос того, что в христианстве есть очень высокое учение о том, что такое семья. Еще грехопадение не произошло, жизнь была райская, а семья уже была. Нехорошо быть человеку одному. Вот.
А как же, кстати, монахи? Вот нехорошо быть человеку одному, а монах...
Монах не один, он один в том смысле, что он ушел из мира, но он не один, потому что его душа в молитве пребывает постоянным общением со Творцом и Создателем. Вот он, его не одиночество, оно реализовано просто другим образом. Это тоже путь ко спасению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напоминаем, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Я все хочу вернуть нашу беседу в такое более утилитарное русло и поразмышлять о том, как же в себе вот эту разогреть эту горелку любви даже к самым близким своим старшим. Дело в том, что когда с ними случается какая-то беда, вроде деменции, это, как правило, происходит совершенно неожиданно для всей семьи. Я в этом смысле опираюсь на собственный опыт, потому что с моей бабушкой, из которой я выросла, произошло именно все таким образом. То есть она была вполне адекватным человеком, и буквально как будто повернули выключатель. За считанные дни у нее вот весь набор, сопровождающий деменцию, случился. К этому не был готов никто в семье. Никто даже сначала не понял, что, потому что это был просто обвал в горах. И нужно было что-то решать. И я помню, какой сложный моральный выбор стоял перед всей семьей, потому что это ломало в корне всю жизнь. То есть появлялся практически младенец, за которым нужно было все время смотреть, потому что она роняла на себя телевизор, она могла пораниться острыми предметами, она могла взорвать все там на кухне с плитой. То есть это был вот постоянно граната без чеки. И нужно было вот всем решиться, как быть и как дальше с ней жить, как за ней ухаживать, потому что все были взрослые, все работали, у всех были какие-то свои планы, обязательства. Но это было очень непросто. Приходилось себя очень сильно ломать. Но в силу того, что это было как раз вот была семья из трех поколений, не было... То есть выбор был... Ну, нужно было себя настроить на совсем другой лад. Но, с другой стороны, выбора не было, потому что мы жили все под одной крышей, и понятно, что мы бы ее никуда не бросили, и как бы мы могли себя по-другому вести. Сейчас этого нет. Сейчас, когда старики живут отдельно, нету постоянного вот этого пребывания их перед глазами. Во-первых, можно не проследить, не увидеть тот момент, когда уже остро нужна твоя помощь. А потом, когда ты выстраиваешь свою жизнь отдельно, тебе ее полностью перестроить под человека, с которым ты не живешь под одной крышей, это двойная моральная нагрузка. Как с этим справляться?
Ну вот в житии Петра и Февронии есть такой момент, когда Феврония разные при первом знакомстве с своим будущим женихом разные глубокомысленные, таинственные такие изречения, вот, она среди прочего говорит, что мы сначала берем в долг, а потом должны этот долг отдать. И потом разъясняется, что это такое. Это вот когда мы были маленькие, за нами кто-то следил, ухаживал, не мог нас оставить одних, а потом, когда наши родители стареют, то мы должны этот долг вернуть. И вы очень правильно сказали, что вот пожилой человек, тем более если случилась деменция, он похож в своем поведении на маленького ребенка. Ребенок рождается, и действительно вся жизнь семьи перестраивается. Кто-то должен за ним следить, его невозможно оставить надолго одного дома. Он точно так же является причиной риска для своего собственного здоровья, для безопасности там, жилища, дома, других людей. Все что угодно может с ним произойти. Вот, точно так же с пожилым человеком. Да, жизнь перестраивается, но эта перестройка жизни, она зачем-то нужна. Я думаю, что и тем людям, которые осуществляют этот уход, не в последнюю очередь, это для них возможность вот отдать этот долг, проявить свою христианскую любовь, научиться терпению. Это вот такой тренажер, такой крест, который Господь дает пронести многим из нас. Он очень-очень такой полезный и нужный. Подумать, что однажды это может и с тобой случиться. Вот отнесись к другому так, как ты хотел бы, чтобы отнеслись к тебе. Да, Христос говорит, такое золотое правило добродетеля. Вот. А если у тебя, вот ты через какое-то время тоже постареешь, у тебя будет деменция, как бы ты хотел, чтобы за тобой ухаживали? Вот примерно вот с таким подходом, с таким чувством мы должны ухаживать за нашими пожилыми людьми. Это не значит, что мы должны исполнять любой каприз пожилого и нездорового человека. Ребенок капризничает, но мы же не любой каприз ребенка будем исполнять. Купи мне 100 килограмм конфет. Мы знаем, что если он там слишком много съест сладкого, то будут большие проблемы у него со здоровьем. Мы этого не сделаем. Мы постараемся ему объяснить, насколько это возможно. Иногда это невозможно. Иногда ребенок и поплачет, и ногами потопает, и нам придется как-то ему объяснить, что это там неправильно и некрасиво. Также и с пожилым человеком. Действительно, пожилой человек в своих проявлениях часто похож на малыша, на ребеночка. Не любой каприз нужно исполнять, не ко всему надо серьезно относиться. Иногда немощь пожилого человека проявляется в том, что он вот становится очень такой раздражительный, гневный, начинает говорить какие-то гадости про своих близких. Если это, скажем, мама родная, вот говорит про дочь, но дочь же не может не послушать маму. Она начинает так огорчаться. Моя мама меня ругает, говорит, что я такая-сякая, вообще там все у меня не так, с уходом за ней не справляюсь, вообще все. Не надо это принимать близко к сердцу. Это слова не совсем здорового человека.
Но ведь невозможно это не принять близко к сердцу. Потому что когда это, ну вот как сказать, когда на словах это вот звучит, что ты умом понимаешь, что это не совсем тот твой ближайший человек говорит, это какая-то его сторона, вот уже тебе незнакомая, но не та, что тебе была близка, но это все равно тот человек. И никак, это очень сложно внутри себя, очень сложно сочетается.
И я с вами не соглашусь. Я думаю, что вот эта аналогия с младенчеством, она довольно точная. Действительно, проявления пожилого человека, они часто похожи на такие младенческие проявления. Вот я сейчас там своего ребенка вспоминаю, он там что-то там вот раскапризничался и даже вот дошел до того, что говорит, я тебя ненавижу. Я говорю, я тебя очень люблю. Он говорит, и я тебя очень люблю.
Где-то я недавно такую же историю слышал. Видимо, это очень...
То есть не нужно это принимать близко к сердцу. Вот мне не пришло в голову, как родителю, всерьез отнестись к такому вот резкому высказыванию моего ребенка. Сказал глупость, не подумав. Маленький, не понимает до конца, что означают эти слова. Также и пожилой человек, вот он говорит, в нем есть боль психическая и физическая, которая проявляется какими-то раздраженными, некрасивыми словами. Он, может быть, до конца сам не осознает, что он говорит. Если это деменция, то просто точно до конца сам не осознает, что он говорит. Поэтому не надо это принимать близко к сердцу. Не поощряя капризы, не принимая близко к сердцу вот что-то такое, что может из человека исходить, проявить к нему всю вот любовь и заботу, какая может быть. Это наш христианский долг.
Но есть масса других сложностей. Люди меняются, каждый там в зависимости от того, какие у него хронические заболевания, какое у него внутреннее устроение. Иногда уход бывает растянут на не один год. И Господь как будто перекрывает окошки. Вот сначала у человека может сильно ухудшиться зрение, потом у него может сильно ухудшиться слух – он как бы уходит в какое-то свое измерение, он жив, он, в принципе, функционирует как вполне во всех остальных смыслах здоровый человек, но его связь с внешним миром становится все менее ощутимой. Он уходит в какое-то свое такое внутреннее существование, и ты не понимаешь, ты имеешь право туда прорываться все время, и нужно это ему или нет. Есть масса нюансов, которые требуют какой-то повышенной чувствительности, настроенности на этого человека. Мы абсолютно не понимаем, что происходит с нашими стариками. И как быть, чтобы своей заботой из лучших побуждений не делать им хуже?
Ну, я думаю, что не только в отношении вот пожилых людей, вообще в отношении других людей, наша забота не должна быть слишком навязчивой и не должна никогда нарушать... ну, как бы свободную волю другого человека. Это касается даже и детей, там, вот подростков, которые в трудном переходном возрасте, ну, и пожилых людей тоже. Вот задача родителей — обеспечить жизнь, безопасность, здоровье этого ребенка. Задача родителей в данном случае — обеспечить вот жизнь, безопасность, насколько возможно, вот уход за пожилым человеком. Как-то вот насильно вырывать его из какого-то состояния, в котором он находится, зачем это нужно? Мне кажется, что нет такой необходимости.
Ну, кажется, что ему не хватает внимания, что вот он там сидит в своем углу, телевизор не смотрит, газет не читает, и как-то вот молчит. Думаешь, ну как, значит, надо же что-то вот привнести, какую-то жизнь в его существование. Может быть, ему это не нужно.
Не слишком навязчиво, да, не слишком навязчиво. Если мы видим отклик, видим, что человек этому радуется, что это ему нужно, что он немножко так восстает, то хорошо. А если мы видим, что это его скорее тяготит, утомляет, что ему, в общем-то, и хорошо так вот тихонечко сидеть наедине со своей собственной душой, может быть, с Богом, как, может быть, какая-то очень большая внутренняя жизнь в этот момент происходит, которой не было в более молодом возрасте, когда вот все бы в такую внешнюю суету уходило. Но и тогда мы не должны человека вот из этой своей внутренней жизни выбирать, как-то насильно вырывать. Хорошо очень, конечно, помолиться, особенно если это человек церковный. Вот я неоднократно сталкивался с тем, что пожилой человек, который всю жизнь был человеком церкви, состояние психики такое, что просто разговор невозможен. Не очень адекватно реагирует, не понимает, о чем речь. А вот начинаешь молиться, и эти слова настолько знакомы для него. Это вот касается именно церковных людей. Человек, который каждое воскресенье, может быть, 50 лет ходил на службу. И вот он настолько хорошо знает слова молитвы, что вдруг он начинает как бы выходить из вот этого состояния небытия, он начинает за тобой повторять и рассудок.
А насколько это осмысленно?
Ну вот я видел просто, как чудо это воспринималось. Мне кажется, это очень осмысленно. И вот помолились вместе с человеком, он причастился, и вдруг и диалог какой-то состоялся. До этого казалось, что это совершенно невозможно. А потом вот состоялся какой-то диалог. А потом этот человек опять ушел вот в какое-то свое такое молчаливое состояние. И вот тут, может быть, не только... как бы вместе, не только это духовное явление, но это может быть явление даже такое психологическое, потому что говорят, что вот подобное действие могут произвести, скажем, песни. Вот человек не готов разговаривать, но если есть какие-то песни, которые он любил в течение своей жизни, или музыка какая-то, которую он... Вот ему включаешь, и эта музыка его немножко так вот поднимает над его состоянием. Но вот с молитвой это точно так бывает.
Давайте вернемся к нашему разговору. Буквально через минуту напомню, что в гостях у Светлого радио священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И здесь мы, ваши ведущие. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Через минуту снова все здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».